Какое-то более совершенное тело, одели на нее кожаную куртку и так далее. Там посадили ее на Харли Дэвидсон, там брум-брум. И она поехала там с какой-то девушкой там, в сторону заката, да, как в красивом фильме американском. Представляете, когда речь идет о полной трансформации, абсолютная трансформация, трансформация сознания. И вдруг ты начинаешь понимать, что, может быть, пока ты у тебя еще там и собачьи волосы, да, там чуть-чуть отваливаются, но ты понимаешь, что ты уже не животное. В тебе уже нет этого животного, да, то есть ты видишь мир другими глазами. И вот как можно определить благо этого? Но внешне это не то, что там, конечно, опухшие рожи у преданных меняются постепенно, как бы он такие более елейные, благостные лица, вот, получают, ну, у кого-то и так лицо нормальное, у кого-то, когда оно трансформируется, когда смотришь, да, на него. Но мы сейчас не об этом говорим, мы говорим о том, что мы не можем никакие внешние изменения сравнить с той трансформацией души, которая должна произойти в результате эволюции сознания. То есть мы все должны эволюционировать. А как мы можем эволюционировать? Мы предназначены для бессмертия, мы предназначены для красоты, мы предназначены для гармонии. Вопрос, что мы здесь делаем в мире смертных? Кто прикупил уже место на кладбище? Есть у кого-нибудь там папа, мама, бабушка? Разумные люди, они прикупают место на кладбище. Ну вот, там даже пенсионеры на похороны себе копят, чтобы там внуки особо не парились. Ну, внуки, конечно, не будут столько тратить. Половину прокурят, пропьют, ну, какой-то там... Ну вот да, но то есть кто-то может сказать, я позаботился заранее, чтобы не причинять никому беспокойства. Я даже на собственные похороны отложил денежку, да, там прикупил себе место. Но это банально, ну, банально негармонично представить, что такой феномен, как жизнь, со всей его глубиной, драматургией, заканчивается тупой смертью. Тупой конец. Да, и опять, кто-то может сказать, ну хорошо, нет, жизнь там вот, она вечная, вот ты там типа game over, но ты рождаешься, и ты опять game over. Не, жизнь, она вечная. То есть ты вот в этой жизни тупил, а в следующей жизни ты тоже будешь тупить. Ну, там карма есть, там ты вот в этой жизни как бы тебя поимели, а в следующей жизни ты сможешь такую возможность, у тебя будет такая возможность отомстить всем. То, кто в этой жизни там тебя подвинул, нагнул, а в следующей жизни ты будешь его подвигать и нагибать. Вот. Тоже негармоничное начало. Поэтому можем сказать только одну вещь, что... Ну, причем я говорю сейчас такие вещи, за которые меня вот придут по новым законам и примут. И мой американский друг, он сказал, в России круче всего относятся к поэзии. В России поэтов убивают. Нигде они, в принципе, нафиг никому. Они же какой-то там рэпер, Тупака, ну там свои убили. А здесь как бы там этого хлопнули, там Есенина хлопнули, Маяковского хлопнули. Да? То есть серьезно относятся к поэтам люди. Куда они, в ГУЛАГ и так далее. Почему? Потому что мы живем в мире, где эти вещи... Представляете, я говорю совершенно объективные вещи о бессмертии души, там, о сознании, о предназначении бытия. Но люди будут бояться это слушать. Это же как тогда? Что тогда все, что я делаю, ничего не стоит? Да? Все, что я делаю, не имеет никакого смысла? Никакого абсолютно не имеет смысла. В этом смысле Джанар Махараш очень прикольно, как он... Его родители... Ну, он такой как бы из хорошей семьи. У него, он рассказывал, как его отец был сначала механиком, и он работал на Боинге, на самолетном заводе. Но всегда, когда была авария самолетная, увольняли не инженеров, а механиков. Ну, такая была фишка, что, ну, как бы механики были козлами отпущения. Ну, потому что инженеры, как бы, ну, типа, они сделали ошибку, а инженеры все лили на механиков. Он говорит, отец проработал несколько вещей, ну, там много лет, отдал свою жизнь Боингу. И в конечном итоге были какие-то экспериментальные самолеты, которые там где-то завалились, ну, или там не взлетели. И, в общем, короче, уволили всех механиков. Представляешь, да, ты всю жизнь работаешь на Боинге, как бы ты вроде бы пришел работать в корпорацию, отдал свою жизнь. В конце концов, тебя выбрасывают просто, ну, потому что кого-то надо уволить. И его отец, он подумал, бляха-муха, я всю жизнь пахал, платил налоги, Работал. И что я заработал, в конце концов? Только геморрой. Ну, его отец пошел в недвижимость и стал, ну не миллионером, но состоятельным человеком. Он говорит, когда мой отец работал на Боинге, платил кучу налогов, кучу всего. Ну, у нас такая была семья, но очень скромная. Когда мой отец пошел работать на себя, он стал, ну, достаточно успешным человеком, скажем так, да? Но не в этом суть. И мой отец мне сказал, типа, ну, давай, сынок, учись. А сынок говорит, зачем? Он говорит, ну как, ты там поучишься, сейчас закончишь Беркли, хороший колледж, станешь инженером. Он говорит, а зачем, папа? Чтобы я увольнял механиков, как ты, или что? Он говорит, ну подожди, ну неважно, может быть, ты станешь инженером, а врачом или там юристом. Ну вот. И он говорит, ну а расскажи мне, к чему это все? Он говорит, ну как, все закончится к тому, что ты должен будешь получить хорошую работу, чтобы потом хорошо выйти на пенсию. И Джанар Махараш сказал, и что, весь смысл моего образования, чтобы я вышел на пенсию? Он сказал, ну типа да. Я сказал, Харе Кришна, я уже на пенсии. Джанар Махараш стал пенсионером в 20 лет. Ну, он говорит, я поехал в Копенгаген, там, ну, еще, короче, ну, встретил Прабхупаду, и как молодой пенсионер предался Шри Прабхупаде, и, ну, типа, я уже на пенсии, то есть все, ради чего мои родители пахали, ну, то есть, а он, конечно, видел всю свою жизнь, он помнил, как там, ну, там, отец тяжело работал, там, мать воспитывала семью, ну, как обычно, да, там, и в итоге он понял, что там какая-то идея такая социальная, ну, и сработала. Потом он понял, что такая вот жизнь, она... Ну, следует подумать, что Авадут Махараш призывает людей к тунеядству. На самом деле это вовсе не так. Но мы должны понять, что духовный труд – это самый благодарный труд. То есть за духовный труд тебя никто благодарить не будет. Ну, кто, кроме преданных, которые оценят, как вот Едамани ушел, да, и мы можем оценить его. Да, что сказать, да, это великий человек. Он всю свою жизнь посвятил ради блага преданных. Я сегодня утром рассказывал, что, ну, как бы, я хорошо знал Едамани, он занимался в целом, ну, в основном он занимался с нашими женщинами, сбором пожертвований для Индии. Ну, так много-много, то есть он был профессором, но он всегда, как бы, занимался постоянным служением. Но меня поразило, когда я пришел к нему домой. Ну, вроде бы Калифорния, профессор, да, должен там, как бы там, все нормально зарабатывают там, все приличные дома. А у Юдамани был такой дом, чуть больше, чем наша аудиобудка. В нем стояла одна кровать, лежала Бхагавад-гита. Я нигде более минималистичного жилья человека не видел. Ну, то есть, там, моя комната по сравнению с ним хорома. Я подумал, как вот этот человек, насколько его внутренний мир был богат, что он компенсировал все внешние... Знаете, хочется красивый дизайн, чтобы был хороший вью, там, хорошая мебель. Да? Ну, причем в Америке это у нас понятно, что это там привилегии каких-то людей, которые, может, ради этого пашут. Но в Америке это нормальная вещь. Ты работаешь, там, пошел на кредит-карту, ну, там, в Икею куда-то купил... Все, то есть там не проблема, там тебе все дадут, привезут, лишь бы только ты был должником. Ты только плати, там, не важно, маленький процент. Там, кредитные карты приживальцы, они тебе будут как, ну... Я не большой паразит, я маленький глист, я присосался, подпитываюсь от тебя, да? Ну вот, ну сейчас здесь такая же система, но мы сейчас не об этом говорим. Но насколько нужно быть человеком, не привязанным к этому внешнему миру, чтобы... как вот Диоген, он жил в бочке, да, и когда к нему пришел Александр Македонский и сказал, что я могу для вас сделать? Диоген сказал, чуть отойдите в сторону, за солнце заслоняйте. И вопрос такой, что ты можешь сделать для того человека, который живет в мире сознания? Чем ты его можешь удивить там? Что ты можешь там потрясти какой-нибудь воблой там ему побить? Да, какие у тебя представления о наслаждении? Что в твоем мире является эквивалентом счастья? Что в твоем мире является эквивалентом гармонии? Да, там, новые ботинки? Да, там. Девушка думает, я иду в этих сапогах, и все смотрят на меня как на... Да никто на твои сапоги не смотрит. Назад еще могут смотреть, и то как бы... Но, ну, как бы, опять же, оцениваю сейчас, гляну, ну, в каких сапогах ты идешь, никто вообще, ну, понятно, да, то есть никого это не волнует. Вот. Это говорит о том, что мы живем настолько в таком, ну, как бы, ну, обыденном сознании, что мы даже не можем не заметить какие-то вещи. Но когда мы встречаем духовного учителя, когда мы встречаем преданных, когда мы встречаемся с этой идеей, эта идея, посмотрите, насколько сильная вещь идея, она проникает в наше сердце, и уже не мы эту идею управляем, а идея управляет нами. И поэтому, если вы по-настоящему прониклись идеей, мы будем служить, мы будем отдавать. И мы не сможем жить по-другому. Ну, как Нанда Брахмачари. Не можешь жить по-другому. Каждый раз, когда на каком-нибудь фестивале встаешь, я удивлялся, он всегда раньше всех встает и готовится. Он занят каким-то служением. Почему это происходит? Потому что сердце человека отдавать больше, чем брать. Да, сердце человека требует отдать. И кто-то скажет, ну, у меня нет такого состояния. Ну, пока, может быть, нет. Пока, да, пока, может быть, у нас нет такого, такой шакти, да. Но если мы проникнемся идеей сознания Кришны, это придет нам. Или мы можем сказать, ну, у меня такое состояние было, но оно прошло. Но как бы если капелька этого божественного сознания затронет нас, то мы можем сказать, да, такой план бытия существует. И поэтому, если кто-то мне скажет, Махараш, существует лишь план сознания, где ты свободен от вожделения, гнева, я скажу, да, существует. Может быть, на нем не так легко удержаться, но я знаю, что он есть. 100%. Как мы можем к нему прийти? Ну, надо понять такую вещь, что Господь, он сам являет милость. Кто-то думает, о, чтобы служить Господу, нужно там прочитать все веды, все книги. Кто-то скажет, ну, надо обладать большими ресурсами, там, средствами. Кто-то скажет, ну, надо и тем, и другим. Но это не так. Чтобы служить Господу, нужно две вещи. Первое – это большое сердце. А второе – это милость Господа. Что-то большого сердца недостаточно. Можно там раздавать. Знаете, есть люди с большим сердцем, они там еду раздают, там, помогают другим. Даже в одной истории Шридхара Махараджа была такая история. Был один богатый мусульманин, который ходил по бедному району и в виде бедной семьи кидал через забор кошельки с серебряными монетами этим бедным семьям. Ну, видел, что люди страдают. У него было много средств, но он не хотел выступать в роли благодетеля. Он просто был верующим человеком. Он знал, вот эти бедные люди, он кошелек кинул, чтобы они не знали. То Аллах послал. Слушай, ты просыпаешься, у тебя там куча денег. Как так? И это ему приносило удовлетворение, бескорыстно помогать другим. Но, тем не менее, даже это, да, там, не может быть сравнимо с сознанием Кришны, как мы говорили. Потому что, если представить, что мы с вами находимся где-то глубоко под водой в подводной лодке Курск, и кто-то вам забросил кошелек, там, баллон с кислородом, там, подыши подольше. Конечно, наверняка это хорошо, но тот, кто выпустил вас из подводной лодки, вывел вас. Вот вы скажете, ну, через торпедный люк немножко некомфортно, чуть-чуть мокро там. Подниматься какое-то время нужно, да, пусть медленно там. Знаете, там декомпрессия у аквалангиста, там быстро нельзя всплыть, сразу же разорвет тебя. Там надо очень медленно подниматься, там, чтобы не получить кессонную болезнь. Но если есть возможность выйти из подводного лодка, Курс, где ты похоронен навсегда, в мир, где не холодная вода, а где солнце, где все предназначено для твоего существования, тогда это великое дело. И тот, кто помог нам сделать, тот, кто с нами выходит, да, подталкивая тебя, может быть, ты ползешь, он тебя толкает, давай, братан, ползи быстрее. Ты такой, ой, мне так понравилось здесь полежать. Нет, не задерживайся долго. Давай быстрее, потому что нам надо ползти. И поэтому надо помнить, что духовная жизнь – это такой процесс. И если кто-то может помочь нам в этом процессе, обрести нам этот путь, или помогает нам на этом пути, тот лучший друг для нас. Все остальные друзья, там, с кем покурил, там, с кем там почесал друг друга – это все хорошо, но это как бы не… Ну, я просто образно говорю вам. Это не самые лучшие друзья. Вы можете с ними подружиться, можете в следующем и не дружить в какой-то момент. Поэтому, когда тебе говорят, там, Вася, любовь до гроба, она может быть не до гроба, она может быть там до сентября. Ну вот, или до октября. Ну вот. И в этом нет ничего плохого, потому что это материальное. Ну, это материальные вещи. Хотя в основе всего материального лежит некая духовная идея. И в основе любви материальной лежит духовная любовь. Да? В основе всего. В основе любого тени лежит какая-то суть. Да? В основе всего есть. Но мы должны научиться различать постепенно. И мы не только должны это различиться, научать в других. В других очень легко сканировать и оценивать. И вообще несовершенство в других – это так легко видно. Но это не является высотой совершенства духовной жизни. Высота совершенства духовной жизни – научиться различать это в себе. Да, а в других видеть вдохновение божественное и так далее. И поэтому те, кто обладает подлинным сознанием Кришны, они видят это сознание Кришны в других. А несовершенство во всех есть, поверьте мне. Мы все созданы из кожи и плоти. Да. Но иногда мы можем сказать другому: братан, ты что-то немножко разожрался. Не потому, что мы там видим в нем что-то такое, да, просто чтобы сказать: надо худеть. Не телом. Не телом. Тело, оно может быть толстое, худое, красивое или уродливое. Это не так важно. Многие великие святые, они были уродами. Чанака Пандит, он был. Аштавакра Муни, Аштавакра. У него было в 8 частях тела сломано, вот такой был. И он однажды спросил Брахму: как так получилось, что я вот такой урод? Брахма сказал: ну, знаешь, брат, ты просто в детстве кузнечиков убивал, поэтому родился вот такой с вывихнутыми руками и ногами. Аштавакра спросил: как же мне, сколько мне было лет? Был ребенком, такая карма. Карма, если ты кого-то мучаешь, то в следующей жизни ты таким будешь. И Аштавакра сказал: можно я попрошу тебя благословения? Но кто-то думал, Аштавакра, он попросил благословения Брахму. А Брахма сказал: конечно, ты великий садху, великий святой, ты достиг своими аскезами, чтобы я тебе явился. Конечно, просил благословения. По идее, Аштавакра должен был сказать: слушай, выпрями меня там, да, пускай я буду красивым. Но Аштавакра сказал: нет, он говорит, я прошу тебя об одном. Сделай так, чтобы карма ребенка работала с 14 лет. Чтобы до 14 лет он не отвечал за свои последствия. А вот с 14 лет уже как бы он уже понимал. И Брахма сказал: ну хорошо, да, потому что ты меня просишь, я такое сделаю. Он мог бы сказать: слушай, сделай меня лучше. Но Аштавакра, он не выбрал этого. Он понял: я уже такой вот перекошенный, но вот эта моя перекошенность, она дала мне возможность стать садху. Иногда ты смотришь на кого-нибудь преданного и думаешь, у него какой-то дефект, ущерб. Ну, ты думаешь, ну, если бы он... У нас, например, многие преданные, которые занимаются интернет-проповедью, у них какие-то проблемы со здоровьем. Ну, думаешь, ну, не было бы у него проблем со здоровьем, он как бы там бегал бы, как олень. Да? И ничего бы не было. А так у него проблемы со здоровьем, но он сидит и проповедует в интернете. Да? То есть кто-то думает: ну почему у меня нет денег? Я такой хороший, мне нужны деньги. Ну были бы у тебя деньги, ты бы бегал там по магазину. А так у тебя нет денег, ты идешь на кисельный покушать. Тоже плохой вариант, да? А тут маханчор с мало тебе говорят: опа, ты куда? Ты такой: они говорят: а мы психов уже не пускаем, тебе надо уже каким-то образом трансформироваться. Это тоже непросто, да? То есть поэтому тоже надо понимать, что все оно как бы циклично, оно приходит и уходит. Могут и не пустить на кисельник. Но не пускаем мы не то, что там психов не пускаем, просто сейчас было такое время, что началась травля на духовных людей, и от законов не пострадал ни один террорист, от которого они же были против терроризма, но все нормальные люди страдают так или иначе. Поэтому мы думаем, что если мы будем пускать нам на кисельные тролли, которые будут писать на нас заяву там через каждый день, то у нас просто не хватит денег отбиваться на штрафы и судиться с ними. Поэтому мы сделали фейс-контроль. Но это тоже неплохо. Фейс-контроль – это неплохо. Почему? Потому что искренние люди, они придут. И искренность, она поможет нам проходить сквозь стены. То есть искренне никогда не будет обман. Если человек пришел за духовным знанием, это видно. Если он тролль, там, или он пришел там какую-то пакость сделать. Ну, знаете, есть такие люди. Там один, который Данти Махараджа написал заяву, он написал, типа, что у меня жена и дочка ушли, жена и сестра ушли в секту. Я мог сказать ему, представляешь, какой ты человек, а тебе жена ушла сначала, а потом еще родная сестра на тебя забила. То есть они предпочли твое общество какой-то религиозной организации. Почему это произошло? Вероятно, там они получили больше любви и заботы, чем от тебя. И поэтому вместо того, чтобы ну, как бы думать о том, какой, ну, какой ты несчастная душа, ты начинаешь писать заяву на всех остальных. То есть, я во всем виноват, я во всем виноват. Все, что произошло со мной, это сделал я. Это же не Кришна за меня там что-то украл или кого-то кинул там, или что-то там сделал. Это я все сделал. И поэтому все эти страдания, которые приходят ко мне, это я. Но Писание говорят, ты самый большой друг. Ты не просто там великий враг. Можно написать в зеркало, великий враг, смотришься там. Прыщи там, типа, пудрой. Помните, как портрет Дориана Грея, да? То есть он, Дориан Грей, он как бы внешне был красивый, молодой, но портрет был ужасный. Как некое внутреннее отражение внутреннего я, да, деградация. Он такой, кто смотрел сериал Breaking Bad? Я понял, что... Ну, как бы я не могу вам советовать. Но это хороший сериал. Знаете, в чем его фишка? Герой с каждым днем становится все большим и большим подонком постепенно. То есть фишка сериала Breaking Bad – это не то, что ты был хорошим, а потом ты стал подонком. Ничего подобного. И вы, когда будете смотреть этот сериал, вы поймете, так это же про меня. И главное, когда это происходит? Как мы становимся подонками? Можете сочинение написать такое. Как я стала или стал там? Как я стала стервой? Как я стал подонком? Как я опустился на том уровне, на котором я сейчас есть? Я же не так опускался, прямо взял, опустился. Нет, каждый день я опускался чуть-чуть. Позволяя себе больше... еще что-то делая. Но в сознании Кришны есть такой как бы момент, да, с одной стороны, мы деградируем. То есть не думайте, что вы в сознании Кришны не будете деградировать. Деградация просто другая будет. Но в сознании Кришны мы также можем начать тракать свою деградацию. И суть сознания Кришны, она же не стоит в том, что там я стал совершенным отличником, или я там всем хорошо стал. Нет, ничего подобного. Трансформация сознания Кришны построена. Ты, может быть, на внешнем плане деградируешь, но ты начинаешь сопереживать свое падение. Оно становится для тебя очевидным. И в какой-то момент ты понимаешь, что все можно только по милости Господа. Потому что сознание Кришны – это не восходящий путь, что с каждым днем я становлюсь все лучше и лучше, ничего подобного. Сознание Кришны – это когда человек понимает, что Господь, Он может меня изменить. Понимаете, да, предание – это вообще другой процесс, это покаяние, ну, старцев называлось покаяние. Это такое, это не самолюбование. Покаяние – это не самолюбование, не самовозвеличивание, не утвержденность на своих собственных результатах. Это сознание Кришны, запомните, это путь слабости, это не путь силы. Это в пути силы, я там в йоге, я там, о, ногу туда, а, там, у, там, я уже голодаю, там, а. Демоны этим занимаются. Они совершают аскезы, которые их гордыню. Гордыню развивают, да. Можно пойти по такому пути, путь гордыни, да, я то могу, я это могу, знаете, успешные, там, эффективные. Успешность, эффективность – это демонизм. А путь бхакти – это путь, не то, что там бхакти не могут быть успешными и эффективными, но они понимают, это Господь. Это все Господь. Это не я. это было дано Господом, этот успех был дан, это по милости моего гуру произошло, это произошло по милости вайшнава. Поэтому, когда вайшнава, спросите, как он не скажет вайшнава, ништяк, хорошо, круто. Там уже читаю уже не 16, а 17 кругов. Он скажет, по милости. Вот если будет милость на меня от Господа, вот тогда я могу что-то сделать. Вот если меня преданный попросит это сделать, и я это исполню, тогда это будет милость. А иначе это, ну, как бы это... Чай, гуру, хорошо, да. А иначе это все как бы, ну так. Вот, поэтому, если мы можем действовать по милости, и, то есть нужно понять такую вещь, что есть формальные вещи, есть, ну как бы понятно, есть формальный гуру. Формальный гуру – это человек. А есть неформальный гуру – это Господь. И этот Господь, он к тебе придет в разных образах. Потому что Господь может действовать через все. И если ты обладаешь духовным видением, ты видишь гуру во всем. Ну, и в плохом, и в хорошем. И ты увидишь, что Господь, он несоизмеримо ведет своей невидимой рукой тебя к себе. Но в этом, на этом пути к себе... Ну, да, потому что мы говорим, путь к себе, это очень возвышенное слово, я там. На этом пути к себе ты очень много пройдешь разных трансформаций. Пока в конечном итоге чистая душа, сварупена вивастате, как говорят веды, чистая душа, чистая вот жемчужина, да. Не это какая-то капуста, там, первые грязные листы, вторые грязные листы, а вот когда сердцевина, суть проявится. И поэтому нам еще очень много дерьма придется с себя сбросить, вот эти одежды, сбросить эти олицетворения. И понимаете, да, что такое читание Сарасвати мат? Какова идея вообще гуру Махараджа? Да? Его идея очень глубокая. Она отличается от такой, ну, знаете, есть такой, я бы сказал, такая форма протестантистского такого христианства, где там Jesus loves you, Krishna loves you, да, ну Krishna loves you, ну loves you, а ты любишь Кришну или нет? Кришна-то любит всех, но ты любишь Кришну. Поэтому радоваться, что Кришна любит, это прекрасно, но ты должен не радоваться, ты должен понять, что в тебе нет любви. Тогда ты скажешь, ну это очень депрессивно. Но вы знаете о том, что самая крутая вещь, которая затрагивает сердце, это драма, а не кинокомедия. Когда вы смотрите какую-то драму, какой-то фильм, да, вы плакать, но вы не переключаете там на Петросяна, который там смеется по телевизору. Ну, дебилы смеются в забытие там. Но человека трогает драма, конфликт. Вдруг герой погибает. И почему человек сопереживает? Не потому что, да потому что он думает, я-то не могу погибнуть, я-то дерьмо полное. А вот герой, он отдал свою жизнь за истину. А я не могу отдать свою жизнь за истину. Не, я могу вот ради себя что-то я могу сделать. А вот ради там какой-то там кого-то спасти, там, что-то сделать. Не, во мне нет ничего такого. Ну, вот. Но в какой-то момент, не думайте, что там герой не боится. Это бред, герой всегда боится. Все боятся. Но герой, он сделает какой-то шаг. Потому что он не может не сделать шага в сторону тьмы. Помните, когда того же там, Христа вязали, его спросили, там, ты или не ты? Христос сказал, конечно, там, пальцем на Иуду. Да, но... То есть... Но он принял, он сказал, да, это тот, кого вы ищете, это я. И не то, что там у Иисуса не было каких-то там идей, там, ой, там все будет легко, там какие-то гвоздики, там с новокаином все будет без болезни. Ничего подобного. Он знал, что будет все фигово. Он даже знал, что каким-то там чувакам сказал, не, ребята, вас помилуют, вы не парьтесь. Вот меня замочат. За что? Ни за что. Сама по себе жертва ради любви божественной, она не требует никакой причины. Да. И как феномен появилось христианство. То есть только ради жертвы стало основой мировоззрения. Хотя сама религиозная доктрина, она крайне, ну скажем так, поверхностна. Но в основе жертв, понимаете, да, мы не можем не преклониться перед жертвой ради божественного. Мы не можем преклониться, кто-то отдает свою жизнь за истину. И это затрагивает любого человека. Но в сознании Кришны мы увидим еще более прекрасную вещь. Например, Харидаса Такура 24 раза казнили. 24 раза, представляешь? Когда ему сказали, ну, Шах, очень милостив, все, что тебе нужно, это прилюдно сказать, типа, я отказываюсь от индуизма, от Хари Кришна, и прочитать просто несколько сур из Корана, попросить Шаха прощения. И он, знаете, что Харидас сказал? Он прикольно очень сказал Шаху. Он сказал, вы мечом обращаете людей в ислам тысячами. Если какой-то незначительный мусульманин, типа меня, какой-то недоумок, принял индуизм, что для вас? Какова потеря вашей религии? Тысяча овец у вас пасутся. Какой-то один баран сказал «Харе Кришна» и пошел в сторону, что вас волнует. Ну, по сути дела, то же самое здесь, да, здесь. Тысячи людей там покупают свечки, там пряники едят, знаете, по праздникам, да, там. Яйца варят, красят их. Ну, если там кучка психов каких-то станет кришнаитами, кого это парит? Ну, по большому счету, да, мы же маргиналы, нас единицы. На фоне как бы общего стада мы просто... белый ворон. Если одна ворона скажет «Харе Кришна, Харе Кришна», кого? Но он сказал, нет. Ну, в целом все понятно, но понимаешь, ты должен умереть, чтобы другим не было повадно воронам. Чтобы они даже не думали, что вообще есть какой-то другой вариант. И тогда Харидас такой сказал, я не могу отречься от Кришны. Потому что легче для меня умереть, чем отречься от Кришны. Вот так вот взвешивая реальную ситуацию, что... Помните, как в фильме «Матрица»? Он говорит, ты забудешься. Мы найдем тебе какой-то в этом мире... Ты можешь быть каким-то типа актера, и не очень богатым, не очень бедным, таким достаточно свободным человеком, вальяжным. Тебя будут узнавать. То есть, ну, мы создадим тебе некий гиммик, чтобы ты мог забыть о Кришне. Но если преданный, он обладает этим чувством сознания Кришны, он скажет, нет, я так или иначе, я не смогу отказаться от Господа. Но это вовсе не значит, что он по-настоящему в это верит. Господь еще неоднократно предложит тебе разные схемы. Девушка, вы отдадитесь за $100? Вы что? А за миллион? Ну, это другое дело. Да? Помните, как принц нищий, он сказал, там, я не продаю друзей за 2 пенса. Но вот за 8 пенсов подумаю. Поэтому кто-то может сказать, в этом мире каждому есть своя цена. И поэтому на каждом этапе майя нас будет искушать. Кому-то она предложит медные трубы, кому-то там просто воды, ведро воды на голову, кому-то там немножко поджарит огоньком. Слава, противоположный пол, положение. Но Махапрабху сказал, надханам, наджанам, шундарим, кавитам, ваджагадиша, камае, мама, джанмани, джанмани, швае, бхагават, бхактира, хайтуки твои. Мне не нужно это положение, я не ищу наслаждения с противоположным полом, мне не хочется занять какое-то положение в этом мире. Все, что я хочу, это из жизни в жизни стать твоим слугой. Но при этом, Харе Кришна, но при этом Господь, он сказал Махараджу Уграсену, ну, для справки, Махараджа Уграсен был отцом Камса. Его сын был великим демоном. Но Махарашу Прасен был великим праведником. И Камса посадил своего отца в тюрьму. Дедушка Кришна отсидел десятку, как минимум. 14, пока Кришна не вернулся. И он сказал, когда он выпустил деда из тюрьмы после смерти Камсы и утвердил его царем Мадхура, дед сказал: сынок, я, ну, внучок, да, я отсидел за тебя все эти годы, я не жалею ни о чем. Но Кришна сказал: дед, ты должен совершить раджасу ягью, великое жертвоприношение, которого достоин только величайший из царей. Потому что все будут говорить, что ты сидел в тюрьме, что ты как бы, ну, типа левый и не смог защититься даже от собственного сына. Но это не так. Ты величайший из преданных. И ты принял на себя эту жертву аскезы по моей воле. Но сейчас я хочу, чтобы мир увидел, какое положение занимает настоящий преданный. И поэтому раджасу и ягью, жертвоприношение великих царей, должен провести ты. Ну, а я как бы позабочусь о том, чтобы это все было. И когда стали говорить: раджасу и ягья, это же такая ягья, вот-вот должна уже наступить скоро кали-юга, ее невозможно. Эту ягью даже в кали-югу невозможно провести. Там нужно столько золота раздать всем. Там нужно такие условия выполнить по писаниям. Да? Раджасу, царь царей. Это один из принципов. Специальный конь отпускается, и этот конь бежит. И на какую бы территорию этот конь не забежал, за ним идет армия. И эта армия говорит этому царю: вот это жертвенный конь, ты должен участвовать. Если ты не должен участвовать, значит, мы тебе бросаем вызов. Защищайся. И поэтому Прадюмна со своей армией шел за этим конем, и вот те, кто праведные цари, они, так сказать, платили дакшину и вступали. Ну, это раджасу и ягья – это как бы такое мистическое завоевание мира. И это произошло. И Махарашу Прасен ее провел. Но сам Махарашу Прасен сказал: я был готов страдать ради тебя в тюрьме. Но Кришна говорит: нет-нет, Каунтея Пратиджанихи Наме Бхактах Панашити. Мой преданный никогда не погибнет. Я сделаю тебя величайшим. Я покажу людям, что ты величайший. Таково положение преданного. Самому преданному ничего не нужно. Но Кришна иногда хочет возвысить своего преданного и показать, что это величайшая идея, это величайшая личность. Так же, как в нашей традиции Шри Гуру Махарадж, Гуру Дев. Гуру Махарадж – величайший мыслитель. Сократ, Платон, Аристотель были бы счастливы общаться с Гуру Махараджем. Гуру Махарадж бы им бы втер, что такое сознание Кришны. Если кто-то этого не понимает, то он просто не Сократ. Он скажет: ну что я не сознаю? Скажу: вы же не Сократ и не Платон. Потому что у них был шанс понять, у вас нету. Кто-то скажет: ну что, нужно обязательно быть Сократом или Платоном, чтобы понять сознание Кришны? Нет, для этого нужно иметь некую веру в сердце. Сознание Кришны не интеллектуальный процесс. Но если уже раскладывать его по полочкам, тогда Сократ и Платон откроют варежку и будут слушать. Потому что Сократ считал, что если правильно задавать вопросы, все можно понять. Помните книжку «Совершенные вопросы, совершенные ответы»? Но Гуру Махарадж сказал прикольную вещь, сказал: совершенные вопросы – это удел совершенной личности. Как это мы ни с того ни с сего можем задать совершенный вопрос? Обычно на лекциях, говоришь, вопросы есть, кто-то там: вы имели в виду это? Да. Хорошо, поговорим на эту тему и так далее. Поэтому совершенных ответов, чтобы совершенные вопросы у нас появились, нам надо еще прожить жизнь полной совершенства. Но тем не менее, Махарадж будет начитывать вторую часть. Шри Кришна читание тоже стоит, пока начитаю, передам. Но тем не менее, мы не будем задерживаться. У нас какая вещь? Вот я не знаю, например, что со мной произойдет завтра. Я не планировал оказаться в Раше прямо сейчас. Но фишка легла. Я хотел быть раньше здесь, на самом деле. Я думал, приеду на новогодние праздники. Но не получилось. И я не знаю, где я буду завтра. Я знаю, что я завтра должен быть там. Там. Потом я буду в Индии. Потом буду... Но вы понимаете, да, что жизнь, она может в любой момент закончиться, как Юдамани. Он просто... Он же не планировал, когда мы с ним сидели. Привет, как дела, братан, туда-сюда. Он же не сказал, что, ну, знаешь, там через 2 недели меня уже не будет. Хотя у меня были такие предвкушения. Мы еще с женатом Хражи поговорили там по поводу Китая. И у меня было какое-то такое внутреннее впечатление, что что-то должно произойти. Но что именно и как, мы не в состоянии с вами понять, поэтому никто не знает, сколько нам осталось жить. Никто не может дать себе гарантию, ни у кого нет индульгенции. Правильно? Все тут смертны. И не следует думать, что там умирают только пенсионеры. Умирают все. Молодые дети умирают, в утробе не родившись. Да? Как бы все умирают. И поэтому, если мы будем с вами, как идея самурая какая, самурай, он не может быть живым, он только может быть мертвым. Потому что самурай, он умер для мира, внешнего мира. Он не может бояться. Он как мертвый человек может бояться чего-то. А поэтому самурай, он проходит сквозь жизнь и смерть. Также мы с вами, мы должны пройти такой путь, чтобы мы поняли, что мы находимся в бренном вот этом жизни. И у кого-то там какая-то вот карма, там быть какой-то многодетной матерью. У кого-то карма там где-то там работать на работе. И, может быть, тебе не нравится эта работа, но у тебя такие обстоятельства жизненные, да. Но надо терпеть и ждать. И если Кришна будет милостив, он изменит тебе ситуацию. Главное, ты должен быть готов. Потому что если каждого сейчас отпустить из его такой ловушки, поверьте мне, это не значит, что вы станете сразу духовными людьми. Ничего подобного. Вот какому-то человеку нужно страдание. Ему нужен геморрой. И вот тогда в геморрое, в страданиях он как бы находит. Поэтому не ищите себе комфортной жизни, такого там наслаждения. Да? В этом наслаждении ничего не будет. Можно пытаться там... Все это пережеванная жвачка там. Все там семейная жизнь, relationship. Понятно, что человеку нужна в мире какая-то любовь. Не может человек жить как там, ну, там Железный Феликс, только расстреливая. Ну, может быть, даже с любовью расстреливая, но все равно не может так жить. Да, там. Понятно, что человеку нужна какая-то дружба, но это все равно не компенсирует никакой духовной жизни. Не думайте, что вы там женитесь, и вы для вашей жены будете таким глубоко духовным человеком, с которым вы будете обсуждать сокровенные темы, ничего подобного. Придет какой-то материальный этап, и если вы не будете выстроить отношения друг с другом как преданные, то вы будете относиться как Вася и Маша друг к другу. Такое бывает. Не думайте, что ваши дети прибегут и закричат Харе Кришна, ничего подобного. Дети могут вам попробовать. Вот смысл жизни. И вы... А вам еще раз... И что вы скажете? Дети с любовью могут это сделать. Что у тебя твое Харе Кришна, если не мешаю, а у меня вот моя жизнь, мои как бы... Я атеист или я агностик. Такое может сказать. Ну, как, например, вы придете к своим родителям, они скажут, что Маша, что с тобой? Я уже не Маша, я там Мада Вилата. Что? Харе Кришна, Харе Кришна. Типа, уберите колбасу из холодильника. Что? Это же для тебя все, это колбаса для тебя. Ты, ну, вот, да, то есть, ну... И, посмотрите, родители в таком шоке, там, типа, растили дочку, пианистку, хотели видеть ее там, многостаночницей там, или там, банщицей, там, профессором или учителем, да, там, балериной. Растили балерину, она для Кришны танцует. То есть может быть полное вообще несовпадение как бы планов родителей и планов Господа. Поэтому, и ваши дети тоже так же могут сказать вам, ты мама, ты кришнаитка, да?
Все ясно.
А я пойду вот. Ну вот, все может произойти. Поэтому еще Сократ с Протагором беседует там, родится ли хорошее от хорошего, или плохого от плохого. Ну ничего, бывает, из семьи алкоголиков выходит Ломоносова и Эйнштейна. А бывает наоборот. Поэтому все бывает. Жизнь такая штука, что мы с вами не знаем. Одну вещь мы знаем. Сегодня лучший день в вашей жизни. Почему? Потому что Господь через преданных проливает на вас свою милость. Но это не значит, что Господь будет бесконечно лить на вас милость, а вы будете. Длинным языком, как этот хамелеон. Сладкие шарики засасывать. Нет. Вам придется шевелить своими маленькими лапками. Потому что Господь, Он дает тем, кто шевелит лапками. Он также смотрит от нас, что зависит. А что ты готова сделать? Господь для тебя готов сделать все, что ты готова сделать. Да? До какой степени ты ощущаешь потребность в своем сердце. И эта потребность будет расти с днем ото дня. Если ты будешь не совершать оскорблений. Поэтому первое, что мы должны пытаться избавиться от оскорблений. Самое страшное оскорбление – это продолжать быть материалистом. Но еще худшее оскорбление – это гуру Саду Нинда, гуру Аваги, критика преданных. Какие бы люди ни были, нельзя критиковать преданных. У меня один преданный говорил, вот когда я...
Хорош, какой счастье!
Да, Хари Кришна, да? Хари Кришна, да, говорю, хорошо, очень рад вас видеть. Один преданный мне сказал, я вот... Преданные жили в храме, некоторые ходили на работу. Я вот этих критиковал, тех критиковал. Но пришло время, и все их грехи пришли ко мне. Я прошел через все. Поэтому, в каком бы положении человек ни находился, мы не можем его критиковать. Мы можем, может быть, с ним не общаться. Не знаю, что мы должны со всеми общаться. Ну вот, или не значит, что мы должны общаться с преданными, когда некоторые... Есть такое понятие карантин. Если там у кого-то чума, то даже родные родители с тобой не будут общаться, потому что, чтобы ты не заразил семью. Поэтому это не значит, что мы всех так как бы не воспринимаем. Но так или иначе, мы должны избегать оскорблений святого имени. А оскорбление святого имени – то, что не дает нам утвердиться в святом имени. Вообще, онтология, мистерия воспевания святого имени – это величайшая из тайн. И о молитве, на самом деле, не так много книг. Есть одна интересная на русском языке, называется «Откровение странника». Не читали такую книжку? Вот если в церковь придете, в любую, и скажете, есть у вас «Откровение странника», какая-нибудь бабка скажет вам. Из-под полы достанет ее. Очень крутая книжка, но я бы сказал, такой детский сад для Хари Кришны, но очень хорошая. Почему? Она открывает нам суть непрестанной молитвы. Вообще молитва – это непрестанное состояние. Но для того, чтобы прийти в эту молитвенную жизнь, надо как бы, ну, это такое, не думайте, что молитвенная жизнь – так легко. На самом деле для молитвенной жизни, ну, надо как бы подготовиться. Но вот это прийти к этой молитвенной жизни мы можем только глубокой верой. А где вера рождается? Вера рождается в санкиртане. Вот когда мы вместе практикуем и вместе воспеваем, вот тогда у нас появляется вера. Потому что вот эти идеи такая, там, вот я пойду читать джапу, это все механические вещи. Это не то, чем, это не молитва. Молитва – это глубокое состояние души, которое рождается в процессе служения и общества вайшнавов. Поэтому Шридхар Махарадж, он очень не любил людей с четками. Не в том плане, что не любил, что люди Хари Кришну повторяют. Он не любил, когда люди из этого сделают какую-то праздную сую. Потому что для Шридхара Махараджа воспевание святого имени было очень ценным. И поэтому мы собираемся вместе перед божествами, мы поем Хари Кришну Махамантру, а потом мы молимся. И не путайте, ну, как бы это с бормотанием. Другое дело, что Писание рекомендует нам не просто молиться, а молиться системно. То есть сделать это частью нашей жизни. Например, там, когда с утра мы просыпаемся, мы, ну, как бы после омовения, медитируя, начинаем как бы воспевать махамантру. То есть, но эта привычка, кстати, что вы знали, она есть у Махавира Махараджа, это редкая привычка. Вот сколько бы я ни еще раньше общался с Махавиром Махараджем, я знаю, что он всегда в 5 утра воспевает святое имя. Меня даже когда-то это в какой-то момент нервировало. Ну вот. Я думаю, черт вы, Кришна, это 5 утра уже. Я шучу. Но когда-то давно, много лет назад. Но вот у него есть привычка. И эту привычку он получил, на самом деле, в Исконе. Вот. Но эта привычка, она очень... То есть это редко, на самом деле, у кого из людей, хотя в Исконе там всех. Это привычка к молитве. Вот у него она есть. У других я, может быть, не знаю, не видел. Но я знаю, что каждое утро он всегда с джапой. Это его как бы такая еда для души. Потом он может там что-то еще делать, но у него есть такая хорошая привычка. Но и этого недостаточно. И даже если у нас есть хорошие привычки, когда мы пытаемся молиться постоянно, но когда настоящая молитва к нам приходит, это настоящая молитва – это сам Господь. Понимаешь, да? Харе Кришна – это сам Господь. И поэтому в какой-то момент можно один раз сказать Харе Кришна, и твоя душа как бы пробудится в любви. Но это не значит, что если ты вообще никогда Харе Кришна не будешь говорить ни с того ни с сего, ты скажешь один раз Харе Кришна чисто. Поэтому привычка молиться важна. И в нашей молитве, значит, она, молитва как рождается? Она рождается в санкиртане, потому что молитва – это процесс нашей веры. А вера исходит из веры. Поэтому мы воспеваем святое имя вместе, практикуем вместе. И потом в процессе этого воспевания наша вера укрепляется, и наша индивидуальная молитва, она может быть. Но если мы пойдем по пути каких-то чувственных наслаждений, еще какой-то жизни, наше святое имя может быть заморожено. То есть чем больше мы во внешнем мире, тем больше мы заморожены для внутреннего мира. Но внешний мир будет все время на нас давить. И это будет конфликт. То есть человек, он на самом деле, кто идет по духовному пути, это путь такой очень непростой. Это путь компромисса, такого постоянной войны с внешним миром. Но при этом мы должны понимать, что внешний мир он нас не просто прессует, что Кришне там, ему делать нечего, он хочет нас попрессовать, или нас, хочет, чтобы наша карма на нас, нет ничего. Нас прессует жизнь, чтобы мы стали более божественными. Такой, как огонь жизни, как глину он обжигает. И глина становится твердой. Поэтому Господь он дает нам обстоятельства драматические, а мы в них трансформируемся. Мы должны меняться. Вот. И изменение – это самое сложное. Человек вообще сам меняться не хочет. Поэтому ему нужна какая-нибудь хроническая болезнь, там, или боль, там, что-нибудь ему отрезать, или уколоть, или там еще что-то. Тогда он начинает меняться. Ну, так получается, что мы... Ну, если мы в зоне комфорта, что нам меняться? Нам и так хорошо. У нас и так все есть. Поэтому нам нужны страдания. Это великое счастье для нас – попасть в такое как бы месиво. Вот. Но это для материалистов, а для духовного человека еще более всего страшнее. Потому что духовного человека вообще невозможно. Вот попробуй там Мадхава Кришну напугать чем-то в внешнем мире. Вот. Бесполезно. То есть его там что в лоб, что по лбу. Поэтому Кришна это бесполезно. Да, там что ты им. Чем их ты напугаешь, там заберешь мне что-то или дашь им что-то, они будут только смеяться. Поэтому более уже осознанному человеку нужны духовные страдания. Вот как Кунти Прия, мне духовные страдания постоянно. Вот. Духовные страдания, они уже более ценные, чем материальные. Вот. Но это уже такая следующая прошивка и так далее и тому подобное. Мы сейчас не можем все об этом рассказать, мы можем только дать напутствие нашим сестрам, которые вступают на духовный путь. Ну вот, у вас есть шанс отказаться. Сделать это прямо сейчас. В принципе, зачем вам это нужно? Харе Кришна, ну, что у вас? Чем вас не устраивает все остальное? А так вы будете маргиналами, избоями. Вас будут, а, ты сектантка, вот, посмотри. Ну вот. Вы должны будете говорить «да». То есть человек должен терпеть все, что с ним будет происходить. Это не значит, что ему дадут Харе Кришну, и он будет тоже в шоколаде. Все говорят, ой, ты преданная. Только те, кто осознают, они могут...
Потому что мы, когда
я получу посвящение. Харе Кришна. Зачем?
вернулась через 2 месяца, она выявила изменения еще не
понравились. Харе Кришна, ну у тебя очень удачная мама. Может быть, и она тоже примет Харе Кришна.
Ну нет, у нее свои трубы. Но она вообще не считает, что Харе Кришна это секта. Она считает, что вообще все тут круто. Все молодцы вот так.
Ну, у тебя хорошая мама. Значит, у нее будет Сукрити. Если ты обретешь милость Господа, твоя мама тоже обретет. В Писании сказано, что если душа предается Господу ее, то Нарисим Хадев сказал про Прохлада Махараджа, он сказал, 100 поколений спасется твоих родственников. И ты можешь 100 поколений своих родственников, будущих и настоящих, из ада вытащить. Тебе очень повезло, потому что Гуру Махарадж и Гуру Дев – это элитное подразделение Сарасвати Такура. Гуру Махарадж, он Рупануга Дхара, он был хранителем нашей сампрадаи. И Гуру Дев был его продолжателем. Мы его слуги. То есть мы не можем про себя так сказать, что мы хранители сампрадаи Рупа Госвами. Но наши гуру – хранители сампрадаи Рупа Госвами, и их понимание – это сокровище. Поэтому Шри Гуру, его милости, Золотой Вулкан Божества, любви, все книги Гуру Махараджа, его, вообще его как бы… А Гуру Дев – это олицетворение Вайшнава. Потому что Гуру Дев был олицетворением Вайшнава. Если мы говорим, а где Вайшнав, покажите, то мы могли бы увидеть его, и это было бескомпромиссно. Поэтому нам повезло, что мы получили его вдохновение, и поэтому все, кто к нам приходит, они на самом деле становятся членами большой духовной семьи. Я никогда не думал, что я могу... Вообще у меня не было идеи быть гуру. Я на самом деле не очень как бы этим впечатлен. Ну вот там где-то там тебе по ложечке предлагают просад на алтаре и так далее. Ну вот, но я понимаю, что это не я. Гуру – это не я, это то, что во мне. Но иногда даже я могу в себе это увидеть. Не часто. Но я понимаю, что Господь, Он может любого задействовать, Он может использовать любого. И поэтому, когда мы говорим, кто такой гуру, мы понимаем, что это и личность, и Господь. Но в процессе соотношений, например, был один такой преданный, Хридой Чайтанья. Все видели, как Чайтанья танцует у него в сердце. То есть Господь, Он выбирает какого-то своего преданного и живет в его сердце. И Он использует этого преданного. Ну, всех использует, конечно, Господь, Он же велик. Он может использовать и грешников, и праведников, но Он также использует нас для служения нашим учителям. Это не стоит вопрос нашего совершенства, это вопрос стоит Господа. Понимаешь, да, Господь, Он может за кого угодно задействовать. Но, тем не менее, особые души приходят из духовного мира, они дают нам особую милость. Простой человек, надо еще понимать, гуру тоже разные бывают. Какова его подключка, какова его... Ну, что он может сделать? Кто-то может научить тебя читать джапу на четках, может кто-то тебе рассказать Бхагавад-гиту, но кто-то может привести тебя за руку Господу. И мы верим, что наши учителя, они относятся к высочайшей категории. Прабхупад, Гуру Махарадж, Гуру Дев – это одна лига игроков. Это не смертные. То есть это не те, кто из этого мира, понимаешь, да? Те, кто из этого мира, они могут быть так или иначе там проповедниками, вдохновенцами, но не наши гуру. Наши гуру пришли оттуда. Они обитатели мира чистого сознания. И для них как бы этот трансцендентный мир, он... Ну, поэтому это видно, потому что они говорят, как они это говорят. Ну, потому что каждый гуру скажет «мат-гуру», «джагат-гуру». У каждого есть такая пословица. «О, мой учитель самый крутой». Знаешь, как «моя мама самая лучшая». Но мы знаем, что никто в Гаудия Матхе, как Гуру Махарадж, не объяснял сознание Кришны. Ну, нет просто этого. К нему приходили все. Кешава Махарадж, Пури Махарадж, все приходили к Шридхара Махараджу. И Шридхар Махарадж, он мог любому объяснить. И было только 2 таких. Он и Ананта Васудев. Но Гуру Махарадж сказал, ну, я превзошел Ананта Васудева со временем. И со временем Ананта Васудев стал врагом. Такая история. Он стал такой Иудой. Божественной Иудой. То есть мы тоже можем говорить, как это понять, Иуда? Кто такой Иуда? И Гуру Махарадж сказал, если мы будем рассматривать положение Иуды, то мы увидим, что, возможно, он самый совершенный преданный Христа. И я когда был в Италии, один преданный сказал, я прочитал статью Госвами Махараджа, разместил ее в Фейсбуке, много людей было в шоке в Италии, католиков. Как так? Иуда более возвышенный преданный Христа. Но знаешь, какая идея там? Представляешь, да, то есть есть некое кино. И возникает вопрос, кто будет протагонистом? Ну, все понимают, кто будет хорошим парнем. Но кто будет плохим? И Иуда, он говорит, сделай меня негативным героем твоей лилы. Пускай все проклинают меня до конца жизни. Но за счет этого твоя слава будет столь велика. Поэтому с этой точки зрения, можно сказать, Иуда круче всех. Ну, если учесть его, что он вечный спутник, и он играет определенную негативную роль в этой игре, чтобы... Ну, потому что кто-то должен же быть плохим, правильно? Иуда говорит, я буду плохим. Из учеников пускай я буду. И Ананта Васудев, он со временем, когда Сарасвати Такур ушел, был такой момент, что был конфликт с Ананта Васудевом. Он был, должен был быть ачарьем Говарди Малх, и Гуру Махарадж поддержал его, потому что круче Ананта Васудева никого не было. Ананта Васудев знал каждую шлоку, которую, когда Сарасвати Такур уже был, но перед уходом он иногда мог забывать. Ананта Васудев знал все священные писания наизусть. Он даже знал, с чего он начнет, что он будет говорить. Настолько он был skillful. Но Гуру Махарадж изначально был как бы ниже на планку, чем Ананта Васудев. Но Гуру Махарадж медленнее пришел к совершенству. И он... И тогда Ананта Васудев, когда был конфликт определенный, Ананта Васудев сказал ему, я тебе сейчас расскажу несколько вещей. И Ананта Васудев хотел разрушить веру Шридхара Махараджа. Было испытание веры Шридхара Махараджа, такое глубокое. И он сказал, я сейчас тебе скажу несколько вещей, которые тебя усомнят в положении Сарасвати Такура. И Гуру Махарадж сказал, какие это вещи. И Ананта Васудев сказал, первое, мы вместе с Сарасвати Такуром наняли определенных пандитов и переписали определенные писания. И что ему ответил Гуру Махарадж, глубочайшая идея. Он сказал, риши и муни – это и есть те, кто корректирует священные писания. Поэтому мой Гуру Махарадж, он нанял пандитов, он сам был пандитом, но он нанял пандитов, чтобы те, ну, с точки зрения санскрита, грамотно отредактировали священное писание. Если ты увидишь читание Чаритамриту, то когда Сарвабхаума Бхаттачарья обращен в Вайшнава Махапрабху, он изменяет шлоку Шримад Бхагаватам, где сказано «мукти паде» на «бхакти паде». Ну, там в Бхагаватам сказано, и тот обитает мукти. Но Сарвабхаума Бхаттачарья был имперсоналистом, он сказал, я всю жизнь изучал все священные писания, круче меня вообще не знаю такое священное писание. И я понимаю теперь, что слово «мукти» – освобождение. На самом деле, Господь, когда говорит, освобождается. Речь не идет об имперсональной идее, речь идет об обретении любви к Богу. И поэтому я поменял этот шлоку с «мукти паде» на «бхакти паде». И сам Махапрабху говорит, это круто, конечно, брат, но менять священные писания, наверное, в твоем случае не есть very good. Но в случае с Сарасвати Такура это было нормально. Я вторая вещь, которую он сказал, я не помню, что он сказал второе. Выбило мозги. И когда Шридхар Махарадж не повелся, тогда Сарасвати Такур сказал, Васудев сказал ему еще другую вещь. И Шридхар Махарадж и на нее ответил тоже ему. Это был последний тест Майи, тем, как Гуру Махарадж занял положение Рупы Навадхары. Он превзошел Ананта Васудева и был полностью утвержден концепции Сарасвати Такура, поэтому ему был передан флаг Сампрадая, никому другому, ему. Но это эзотерическая тайна, кто мало кто знает об этом. Но это и нет, не нужно всем знать, потому что мы имеем дело с general сознанием Кришны, мы не имеем дело с очень глубоким уровнем, мы не обладаем этим. Ну, надо понять такое, что у нас нет такой потребности трансцендентной быть на вершине волны сознания Кришны серфинга. Но Гуру Махарадж был на этой волне, и он ее явил, можно сказать. То, что было написано, не было написано, это не от ума, это явлено. Для чего это явлено? Кто-то должен быть там Ведавьяс, Нарада. Нельзя же ругать, кто лучше, кто хуже. Каждый занимает свое положение. Гуру Махарадж явил эти вещи для нас. Поэтому мы должны их знать. Если мы их не знаем, это очень плохо. Но вопрос стоит, кто их будет знать. Необходимо пройти это все на уровне сердца. Хорошо, Гуру Махарадж, Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда. Давай. С тебя и начнем. Как раз у тебя зеленая сария ислама. Харе Кришна, ставь тарелку. Давай свои лапы. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шива Сари Гоура Бхактивринда. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ты была в Исконе, но слушай внимательно. Большой бусины. Начиная на карту четки, приходим к малой бусине, и обратно это Сумеру. Мы ее не пересекаем туда-обратно. Главное – воспевать без оскорблений. Понимаешь, да, просто это не воспевание. Молитва – это покаяние, глубокое состояние души. Ты к нему придешь. Возможно, через миллионы жизней. Возможно, если тебе повезет. Если не повезет, через триллионы. Но пойми, что один блик глазом пройдет миллионы и триллионы жизней. Одна секунда. Ты уже рождалась, умирала миллиарды жизней, поэтому сейчас это не столь важно. Это вечный процесс. И та связь с гуру и вайшнавами, которую ты обретаешь сейчас, также вечная. В следующей жизни за тобой тоже придут гурудев. Может быть, ты уже практиковала. В бхакти писании сказано, если есть бхакти в этой жизни, значит, было бхакти в прошлом. Мы не знаем, какое бхакти. Бхакти рознь. Мы не знаем, где. Мы не знаем, как. Но вера – это то, что в твоем сердце будет всегда. Даже когда ты родишься, и у тебя будет другое тело, другие обстоятельства, вера будет в твоем сердце. И это вечный путь. Поэтому для нас вечный процесс. Триллион – это очень мало. Ты скажешь, я хочу уже сейчас, Кришна. Это Кришна воля. Мы должны просто понять, кто такой Кришна. Сейчас это даже не можем сказать. Но все возможно. Поэтому воспевай святое имя ежедневно в обществе вайшнавов, занимаясь поклонением, служением, ты сделаешь движение на сторону Кришны. Если ты сделаешь Кришне один шаг навстречу, Он тебе сделает 1000 шагов навстречу. Поэтому сейчас или через миллионы жизней. Ну, вот уже Господь, Он Сакшат, Сам Господь. Ну, как мы можем это понять? Как нам можно сказать, что перед Господом? Но, тем не менее, мы приходим на даршин и получаем. Ну, хотя это Господь. Джай Гуру Махарадж Ки Джай. Как тебя зовут?
Маша.
Тебя будут звать Мадхурья Бхава. Гуру Махарадж, он исключительно Мадхурья Раса. Прабхупад, он Сакья Раса. Его любимый храм Кришна Баларам Мандир. Он был одним из друзей Кришны. Но Гуру Махарадж следует Мадхурья Раса. Поэтому твое имя Мадхурья Бхава. Мадхурья Бхава Девидаси Киджая. Бхава – это умонастроение сердца. Четкий. Давай. И поднос. Джая Гуру Махарадж. Джая Гуру Махарадж. Цветочек бери. Ома Гьян. Поставь поднос. Стопам Гуру. Ома Гьяна Тимиранда Сия Гьян Жана Шалака Я Чакшурун Милитам Йена. Тасмай Ши Гуру Вей Намаха. Прилагаешь стопам Гуру. Эша Сачандана Пушпам Айн Ши Гуру Вей Намаха. Джая Шил Гуру Махарадж Ки Джая Шил Гуру Дев Ки Джая Мадхури Бхава Диди Ки Джая Абсан Киртан Ки Джая. Все, давай. Следующий сказал заведующий. Тебе посчастливилось, видишь, тебе два махараджа начитали четкие. Сначала. В общем. Мы с Пахавиром Махараджа однажды познакомились на грушу. Грушу вместе околачивали, да? Первая санкиртана. Поехали проповедовать. Первый, кто нам помог, это никто не помог. Но Махавир Махарадж помог. Это было сколько? 20 лет назад, да? Лапа давай. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Адвита Градхара Шива Сари Гоура Бхактавринда. Это панчататва мантра. Сначала, прежде чем воспеваем Хари Кришна Махамантру, мы воспеваем имена панчататвы, потому что Господь Чайтанья принес нам святое имя. Он и есть олицетворение святого. Без него святое имя недостижимо. И поэтому без... Это ключ к Хари Кришна Махамантре, да? Hare Krishna Mahamantra слушаем. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. От большой бусины на четках, на каждой бусинке. Доходишь и обратно. Минимум 4 круга. Но вообще киртания садахари, ты должна молиться непрестанно. Вот спишь ты, моешься под душем. Вот так же ты должна очищать свое тело святым именем. Всегда Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. Можешь слух, можешь про себя, но в киртане родится вера. А в воспевании она утвердится. Да, киртан рождает веру. Поэтому совместное воспевание. Но всегда думаешь, Харе Кришна, постоянно. Ман-мана. Поэтому четки тебе помогут помнить о Господе. Лучше, чем имя, нет ничего. Даже лучше, чем сам Господь. Потому что в имени он всегда присутствует. Как тебя?
Анастасия.
Анастасия. Имя-то какое у тебя красивое. Ну что, Анастасия умерла сегодня. Новая родилась душа. Анастасия. Анастасия будет у нас Ананда. Ну какая Ананда? А? Есть такая шлока Ананда Лила Раса Виграха, очень известная про Бхагаваса, кстати. Ананда Лила. Нормально? И ты Ананда, и Лила одновременно. Так что можешь как по-итальянски. Как она. Мадхури Бава, ее можно и Мадхури называть, и Бава. А ты Ананда Лила. Так что можешь позиционироваться. Как итальянский турист. Харе Кришна. Так, Гуру Махарадж Ки Джай. Нормально? Харе Кришна. Джай Гуру Махарадж Ки Джай. Ома Гьяна Тимиранда Сия Гьянанджана Шалакая Чакшурун Милитам Гьяната Смай Ши Гуру Вена Маха Эша Сачанда Пушпам Айн Ши Гуру Вена Маха. Кирлянду съедите пополам. Это я шучу. Одевай, одевай. Есть не надо, Геля. А то всерьез подумаешь, что это. Я буду здесь еще завтра, наверное, да? Потом еще буду в четверг, опять в субботу уеду, буду еще в воскресенье. И в понедельник я улечу в Индию. Вот. Ну, во-первых, я очень рад, то, что в обществе Махавира Махараджа, с помощью Махавира Махараджа, Аджита Прабу, Бхагаван Прабу, ну вот, главный наш. Не будем выносить на наши разборки с Бхагаваном. Но он постоянно смотрит на этот трон, на котором даже я не сижу. Махавир Махарадж вообще скромно сидит в углу, на Бхагаван постоянно прикидывает себя. Когда нас нет, он сидит в этом троне. Жестикулирует. Но у меня есть план, как с тобой разобраться. Скоро очень я его выполню. Просто доведу тебя до белого коленя, а потом... Харе Кришна. Так что трон никому не достанется, не переживай. Борьба престолов. Поставим туда кнопки с электрическим контактом. Любой, кто сядет, сразу же, как на электрическом стуле, получит прямо плюс и минус в одну ягодицу и в другую. Скажите. Как говорил Гуру Махарадж, он говорил, что я старший ученик в классе. Поэтому Гурудев, он вышел, ушел, и пока его нет, мы заполняем собой пространство. В целом, это наших учителей прерогатива. Так или иначе, мы очень счастливы, что наша духовная семья пополнилась, и мы желаем вам всего самого-самого лучшего, чтобы ваша духовная практика была насыщенной, полные, чтобы ваша жизнь, она прошла очень быстро. Когда преданный живет духовной жизнью, у него очень быстро все проходит. Он не замечает, как стареет. Ну, вот. Но в этом ничего плохого нет. Потому что можно застрять в лифте и чувствовать вечность. Так что вы не застревали, а проходили по жизни. А что такое жизнь? Это служение. Жизнь – это служение. Все остальное – это такой коматоз. Вот. А служение, мне, когда ты служишь, отдаешь, тогда ты поживешь по-настоящему. А все остальное – это такая как бы иллюзорный, призрачный сон. Вот. Вопросы есть у кого-то какие-то? Харе Кришна.
Харе Кришна. Как избавиться от оскорблений в сопровождении?
Очень хороший вопрос. Значит, существует 10 оскорблений, и каждое оскорбление описано Харидасом Такуром в книге Харинама Чинтамани, как избавиться от него. Поэтому, если ты прочтешь эту книгу Харинама Чинтамани, я ее читаю раз в год, ну, стараюсь читать раз в год, когда я в каком-то таком, ну, не в полете кукушки, а где-то в себе. И каждый раз, когда ты читаешь Харинам Чинтамани, ну, нужно понять, что такое подлинное чтение. Вот я когда открываю какой-то Писание, я начинаю читать, я понимаю, ну это не идет просто. Подлинное чтение – это как подлинная еда. Ты же не можешь есть все время, должен быть голод. Всегда необходимо генерировать условия для голода. Голод когда происходит? Когда ты двигаешься. Если ты не двигаешься, голода не будет. Ну, можно чуть-чуть совсем есть. А когда ты двигаешься, тогда голод. И вот, ну, люди, некоторые они читают джапу, но это не джапа, это так, это просто самообман. Но если ты служишь, то есть ты двигаешься, тогда голод будет, ты будешь чувствовать потребность. Понятно, да? И тогда и потребность, когда ты поймешь, что у тебя есть оскорбление, тогда у тебя будет потребность избавиться от оскорблений. А пока ты думаешь, что у тебя все в шоколаде, зачем тебе избавляться от оскорблений? Поэтому нужно двигаться, служить, и нужно искать, и Господь тебе откроет. Поэтому прочти Харинаму Чиндамани. Ее можно скачать на английском, на русском. Это очень полезная книга. Но это эзотерическая книга, она только для тех, кто подвижник. И там есть несколько опасных глав. Например, там глава о гуру. Там написано, что если преданный принимает одну бхаву, он может прийти к гуру, попросить у нее другую. Это к нам не относится. Поняла, да? В конце это написано. Потому что это к сахаджи. Сахаджи так делают. Это описание гиперсовершенного ученика с гиперсовершенным учителем. Ну, понятно, да, то есть мы на уровне, ну, приматов. Но на каком-то трансцендентном уровне мы можем, ну, это явить. И нам будет явлено так же. Причем, конечно, может явить по-разному. Но это, как понимаешь, это ступень высшего совершенства. Почему Бхактивинода Тхакур это написал? Он должен был это написать, иначе бы тогда, ну, у нас не было бы полной информации. Поэтому в своих книгах Бхактивинода Тхакур он дает полную информацию, исчерпывающую. Но эти, если мы начнем читать это, изучать это, как, знаешь, первоклассник пошел в 10 класс, поэтому мы не читаем, например, третью часть Джайавадхармы. Потому что Джайавадхармы и Бхактивинода Тхакур уже в третьей части, ну, у него, он просто Бхактивинода Тхакур, у него такие книжки, он начинает писать там типа... Ну ладно, напишу им там типа с первого класса по университет. Ну, постараюсь компактненько в одном произведении все вкатать. И поэтому, когда человек начинает читать, он, ну, первые две главы, первые две части Джайавадхармы читаем, третью часть нет. Мы читаем Харинаму Чинтамани большинство, но надо понимать, Харинама Чинтамани это для кого написано? Это Харидас Тхакур, который является аватаром Господа Брахмы. Задает Махапрабху вопрос о воспевании святого имени. Что? Ну, это не сложно, это на каком-то этапе для кого-то, это, ну, когда это будет явлено. Поэтому сначала мы должны практиковать, потом мы поймем уже на практике, что мы воспеваем с оскорблениями. А потом уже будем избавляться от оскорблений. То есть невозможно и начать практиковать. Мы сейчас должны встать на лыжи, правильно? Да, потом уже мы будем совершенствоваться езде на лыжах. Поэтому это хороший вопрос, который у тебя появляется. Ты должна постоянно углублять их внутренне. Еще есть вопрос у кого-то?
У меня есть вопрос.
Сейчас, одну секундочку.
Ну, хорошо. Вот как следствие этого вопроса вы говорите, если вот в душу купаешься и повторяешь святое имя, а можно же, вот, ну, как бы, ум может же не сосредоточиться, а быть где-то,
а ты думаешь,
то есть это...
Не-не, смотри, речь идет о чем. Кришна говорит, ман-мана, бхава, всегда помни обо мне. Надо всегда в сознании удерживать божественное. Ум – это не я. Нужно понять, ум – это вообще как бы набор лошадей, которые бегут сами по себе. И поэтому чей-то Двапада Марджана, имя сначала очищает ум, потом оно спускается постепенно в сердце. Любая молитва, она только в сердце происходит, не в уме. Ум – это такой... Там есть випассана, там буддисты пытаются остановить ум и чувства, но это бесполезно все. Поэтому, когда ты... Вот обрати внимание, Гурудева спросили, а где вы изучили чай? Это не я, что Курупа Госвами. Он говорит, а я нигде. Я просто у Гуру Махараджа носил воду. Гуру Махарадж, когда мылся из ведра водой Ганги, он всегда читал Читаньяштак. То есть Гуру Махарадж, он с утра омывался... Ганга – это поток священных писаний, и он всегда... Поэтому, например, омовение, знаешь, как называется в индуизме, называется снан. У нас называется душ. Мы там здесь полили, там полили, здесь почесали, там. Тут поскребли мочалкой. А в омовение в индийской традиции это другое. Это когда мы очищаем не только свое тело, омовение же еще это сознание. И поэтому брахманы, когда омываются, читают мантры. Гуру Махараш, когда намывался водой Ганги, Чайтаньяштака, он понимал, что физическое омовение. Поэтому Харибхакти Виласа, она говорит, среди разных форм омовения лучше это памятование о Господе. Поэтому памятование, оно должно быть памятование, как, это как самскара, как некое, о чем ты памятуешь. В какой форме ты памятуешь о Господе. Может быть, в форме божества, или лилы какой-то, или имени. Имя самое лучшее. Все в сознании. Если твое сознание гибкое, оно приученное, ну, а почему ты помнишь, например, почему люди всегда помнят о сексе, они привыкли к нему. Поэтому они о нем помнят. Или о еде. Ты привык есть 3 раза в день, ты постоянно помнишь о еде. Ну, по сути дела, не голоден, но ты думаешь, что пора есть. Ну, такое, это привычки, понимаешь, да, сознание. А у трансценденталистов у них духовные привычки. И поэтому в духовных привычках ты можешь как бы развиться. Поэтому есть садхана. А так ты будешь материалистом, ты будешь помнить о каких-то вещах. Кришна говорит, Бхагавад-гита, подобно панцирю черепахи. То есть духовный человек, он удерживает сознание, поэтому ты можешь, например, забыть о материальных вещах. Это возможно. Я знаю, что это возможно. То есть есть такой план сознания, где ты можешь удерживаться на трансцендентном, не опускаясь на уровень ума, нижних чакр и всего остального. Но это возвышенный духовный уровень. Господь, Он может тебе это дать, а потом Он тебя может этого лишить. Но если ты будешь практиковать по-настоящему. Все зависит от уровня духовной практики. Все зависит от уровня желания. Все зависит от уровня, от кого, с кем ты общаешься, какова. Понимаешь, что ну, там есть люди, которые занимаются спортом, а есть люди, которые играют в олимпийские сборные. Это разные люди. Чуть-чуть зарядка, 10 минут зарядка, это одно дело. А другое дело быть в олимпийской сборной. Он олимпийский чемпион, ничем другим не занимается, кроме как олимпийской дисциплиной. Но мы сейчас не говорим о том, что мы можем все стать там олимпийскими чемпионами, но мы как бы должны практиковать духовную жизнь, и постепенно мы придем. Такой процесс наработки, это как кунг-фу. Понимаешь, там мастер, он всегда в кунг-фу пребывает. Поэтому он постоянно как бы живет в этом состоянии. И в конечном итоге он и есть олицетворенное кунг-фу. Больше как там кунг-фу панда, там было тюлень, это там олень, медведь. Потом были там крутые практикующие. Они вроде бы как были крутые практикующие, на самом деле они были студентами. Все ходили смотреть кунг-фу, но там вот эти 5, там, змея, цапля, тигрица, они практиковали. У них был шифу, а у шифы был угвей, а угвей был там отмороженная черепаха. Но он и был олицетворением всего. Понимаешь, да? И он как бы... И он видел потенциал этого медведя. Ну, такая достаточно духовная история. То есть, ну, внешне он не был, он был похож медленно на черепаху, поэтому его кунг-фу было медленно, потому что он плыл по времени, ну, вне времени и пространства. Этим там нужно было быстро, а он... Ты там бам, и в него утонул. То есть он как бы впустил в себя и проглотил тебя в своей любви. И поэтому он олицетворение как бы мастера, как Говинда Махараджа. Он не просто какой-то мастер, он олицетворение совершенства. То есть нужно понять, Говинда Махараджа и Гуру Махараджа – это не ординарный тип гуру. Я встречал очень многих гуру. Я не буду их там критиковать, называть, но они просто даже не близки. Ну, в своем как бы. Они крутые, они могут там тебе рассказывать, проповедовать, ну, вообще рядом просто. С Говиндой Махараджа мог взять всех нас и так в себе поглотить. Просто спокойно, совершенно без всякого. Это была его способность. Но это нельзя назвать традиционной способностью всех, там, духовного проповедника или Это определенные качества очень возвышенной души. И поэтому даже не присутствуя здесь, он все равно здесь присутствует. И он не просто пронизывает все, он пронизывает все через своих последователей. И такие личности, как там Джанардан Махарадж, Госвами Махарадж, не могли его оценить. Другие не могли до конца оценить его. Но крутые учителя могли его оценить. Джанардан Махарадж, Госвами Махарадж — это очень крутые учителя. Но Гурудев, он был, для них он был как бы олицетворением сознания Кришны. Хотя внешне это не было, понимаешь, да? То есть он, ну как бы, ну, как у Гвей. Они просто жили в его эгрегоре. Хотя его учитель Шридхара Махараджа, ну, понимаешь, да, то есть, ну, как бы, ну, всем было понятно, что кто может Шридхара Махараджа представлять. Это же не вопрос, что там кто-то сядет на трон и будет представлять Говинду Махараджа, надо обладать этими качествами. Ну, одно дело там заботиться о его имуществе, там, о его храмах, а другое дело олицетворять его путь. Потому что олицетворение пути. Интересный такой момент, что такое олицетворение пути, как человек может это олицетворять, что он должен делать для этого, что он должен кричать, Харе Кришна сидит, там, или с четками сидеть, Харе Кришна. Ничего подобного. Это его как бы, ну, вайшнав, это самость, вот как вот юдаманию. Никто не мог понять, кто такой юдаманию. Вот если вы посмотрели на юдаманию, потом он какой-то странный человек в целом. Ну, не похож на преданного. Но вот если взять его жизнь от, скажем так, его осознанной жизни до смерти, до ухода, мы даже не называем это смертью, это не является смертью, это уход, то можно сказать, да, это человек, великий человек. Не просто потому, что он там жил в маленьком доме, в котором ничего не было. Нет, он просто спросил своего гуру, вы хотите это? И он, вы хотите Китай? И он взял, поехал в Китай. Вот кто здесь сегодня скажет, например, там, куда? Скажешь, там, в Бурятию, Улан-Удэ. Был такой Тамал Кришна, который погиб. В Майпуре, я помню, год, когда он погиб. Он был самым крутым таким, как бы, проповедником, но он, будучи самым крутым проповедником исконовским, был очень харизматичным, поэтому Прабхупада его отправил в Китай. Он немножко стал дерзить Прабхупадой. Может, еще Китай, Прабхупада сказал, ты в Китае. Президент, начальник BBT. Тебя? Ты будешь ачарьей Антарктики. Вперед. На собаках. Все там, ачарья Аляски. Все. Ну что он сделал? Собрался за один день и уехал в Китай. Гуру сказал. Я помню год, который он погиб. Погиб он так достаточно интересно. Врезался прямо в Майпуре на машине. Возвращал. То ли возвращались с горы Пурнима, то ли ехали на горы Пурнима, погибли на машине. По пути к Божественному. Так погибает настоящий преданный. На пути к истине. Ты можешь сказать, ну, извините, ребята, знаете кто, что такое умереть в святом месте или по пути в святое место? Ты простому материалисту, ну, ты не сможешь так умереть просто. Ты там можешь там где-то лежать, корчиться с клизмой, с какой-нибудь там операцией, чтобы так вот умереть, за, вот так вот за секунду оставить тело. Только великим преданным такое дается. Если ты посмотришь его как бы жизнь, то он не очень непростой человек в своей жизни. Ну, там мог позвонить какому-нибудь преданному в 4 часа утра. Такой был очень жесткий человек, с одной стороны. Но с другой стороны, он также к себе это. Понимаешь, да? То есть он к себе также применял такие средства. Это не значит, что Гурудев был добрым дедушкой. Гурудев был тоже очень строгим человеком в определенном смысле. Но он проявлял бесконечную милость падшим душам, таким, как мы. Я знаю, что он вот этих двух девушек принял. Потому что кого бы я к нему не привел, даже любого психа он принимал. Это вам все скажут. Все скажут, а вот тут Махараш мог привести любого, сказать Гурудеву, дай ему посвящение, Гурудев бы дал посвящение. И я знаю, что он принял их. И для их блага. И им очень повезло, что они попали сюда, в нашу миссию. Они могли попасть в другую вайшнавскую миссию. Тоже не вопрос. В вайшнавской миссии много. Мы все уважаем, все респектуем. В каждой вайшнавской миссии есть что-то. Мы этого не отрицаем. На самом деле они все очень плотно переплетены между собой. Мало кто знает, кто с кем. Ну, например, на саньясе. Кто давал саньясу Говинде Махараджу, например? Кто был арчаком, знаете об этом? Пури Махарадж. Почему? Потому что Гурудев, Шридхар Махарадж сказал, позовите Пури Махараджа, потому что знали, Пури Махарадж – это авторитет. Если Пури Махарадж там участвует, значит, это авторитет. Может быть, между собой там не все вайшнавы всегда близки, но когда идет о вайшнавских авторитетах, все понятно, это одна семья. Ну, просто понятно, что есть дядя, там, брат, двоюродный брат. Мы все, на самом деле, родственники. Вопросов нет. Но у каждого, как бы мы в этом доме живем, мы в этом доме воспитываем, мы должны знать наш дом. В Исконе у них свой дом, в другой миссии свой дом. Каждый должен знать, о чем его дом, каковы уникальные аспекты учения. Кстати, у Пури Махараджа есть такая книжка, называется «Вайшнава Апаратха», очень хорошая. Одно из оскорблений святого имени, главное оскорбление – это Вайшнава Апаратха. Оскорбление Вайшнава. И мы должны крайне избегать этого. Это оскорбительное отношение к людям – это нас заложено. Ну, сейчас мы не будем как бы долгие читать душеспасительные беседы. Это удел всей нашей жизни с вами слушать и общаться, и воспевать. Шри Кришна Чайтана Прабху Нитананда.